Эннио Морриконе, Алессандро де Роза. «В погоне за звуком». Читает Игорь Гмыза. Откуда эти разговоры? Я познакомился с музыкой Эннио Морриконе много лет назад. Точной даты не назову, потому что в 1985 году, когда я родился, многие его произведения уже давно вовсю звучали из всех приемников. Но помню, что в детстве я смотрел с родителями «Секрет Сахары» и «Бадди едет на Запад» с Бадом Спенсером. Следовательно, мне было уже чуть больше 3 лет. Припоминаю отдельные кадры из «Прута». Значит, я слышал и музыку, звучащую в этих фильмах. В кинотеатрах я в те годы никогда не бывал. Позже мне сказали, что музыку к этим фильмам написал Эннио Морриконе. Кто знает, сколько разных мелодий успело поселиться в моей голове прежде, чем я смог связать их с его именем. В школе мне было скучно, поэтому я начал учиться играть на гитаре. Сначала занимался с отцом, потом с репетитором, но этого мне было мало. Я хотел сам писать музыку. Это было насущной необходимостью, жаждой. Тогда я думал, что буду профессионально заниматься музыкой. Я переходил от одного преподавателя к другому, но продолжал искать того, единственного. 9 мая 2005 года мой отец пришел домой с работы и принес газету. Из тех, что распространяют в общественном транспорте. Метро. «Смотри-ка, в Милане сегодня выступление Морриконе. Вы с Франческо еще можете успеть», — сказал он. «Франческо — это мой брат». Я побежал в свою комнату, достал диск со своими сочинениями и написал письмо, адресованное Морриконе. В письме я просил, чтобы он прослушал мой диск или хотя бы одну композицию «Вкус леса». Тогда, да и теперь тоже, мне очень нравилась «Весна священная» Стравинского, так что я попытался отчасти на слух, отчасти, глядя в ноты, написать что-то подобное. Это был трек номер 11. После я добавил, что мне было бы очень интересно мнение маэстро, и просил его стать моим учителем. Да-да, я написал, что хотел бы брать уроки у самого Морриконе. Мы с Франческо немного опоздали, не смогли припарковаться, так что лекция уже началась. Свободных мест не было, и нам пришлось ждать снаружи. Неподалеку стояли какие-то странные персонажи и возмущались ужасной организацией. Помню, что примерно через час из зала вышел хорошо одетый человек средних лет в элегантном пиджаке и при галстуке. У него не достало терпения дослушать. Он сел в красную машину, открыл окна и врубил магнитолу на всю громкость. Зазвучала музыка Нино Рота к фильму «Амаркорд». Это было довольно забавно. Еще через несколько минут кто-то вышел через запасную дверь, а я подставил ногу раньше, чем она успела захлопнуться, и так мы оказались внутри. Лекция уже заканчивалась. Зал был переполнен. Я успел услышать только последний вопрос и ответ на него. Что вы думаете о молодых композиторах? Все зависит от композитора. Часто они присылают свои диски на мой домашний адрес. Я послушаю немного, а потом выбрасываю все в корзину. Я заверил себя, что Морриконе просто не в настроении, и все-таки встал в очередь за автографом. Я уже почти подошел к сцене, когда Морриконе встал и собрался уходить. Единственный выход со сцены находился недалеко от меня. «Только этого не хватало», — подумал я. И пока маэстро спускался, я без лишних церемоний кинулся к нему, перегородил проход и заявил, что у меня тоже есть диск. Сначала он подумал, что я хочу попросить автограф, и достал было ручку, но я объяснил, что речь о диске с моими композициями. Морриконе сказал, что ему некуда его положить, но я не отступал и заметил, что диск небольшой и поместится даже в кармане. Потом я добавил, что мне бы хотелось знать его мнение о треке номер 11. Морриконе взял конверт с диском, вздохнул и скрылся из виду. Когда я вернулся домой и рассказал родным, как все прошло, они уже ложились спать. «Ну ладно, он все равно сказал, что выкидывает диски, которые ему присылают», — закончил я свой рассказ. «Спокойной ночи!» Через несколько дней произошло нечто невероятное. Я ехал в Верчелли на занятия по гармонии, и тут зазвонил мобильник. Мама сказала, что мне звонил Морриконе, и что он хочет поговорить со мной. Он даже оставил сообщение на автоответчике, которое я затем заботливо переписал и храню до сих пор. Это был вторник, 10 мая. Морриконе сказал, что прослушал трек, что у меня большие способности, но вместе с тем ему очевидно, что я самоучка, и что мне нужен подходящий учитель. Однако он не может им стать, потому что времени на уроки у него нет. Он добавил, что мне нужно активнее заниматься композицией. Это единственное, что я могу вам посоветовать. Вы написали интересную композицию, но если вы не продолжите обучение, то навсегда останетесь лишь подражателем. Передо мной встала серьезная проблема, потому что я не знал никого, кто бы мог давать уроки композиции. Через неделю я перезвонил Морриконе, поблагодарил его и попросил порекомендовать мне учителя. Он сказал, что готов дать мне контакты, однако все его знакомые проживают в Риме. Вместо того, чтобы поступать в консерваторию, берите частные уроки и шагайте своей дорогой. Постарайтесь освоить хотя бы фугу, сказал он. Я поблагодарил и ответил, что готов переехать в Рим. Так я и сделал. С первого же дня я занялся изучением композиции, и жизнь моя существенно усложнилась, однако я многому научился. Моим учителем стал Борис Парена. Мне помогла моя девушка Валентина Авета, с которой я встречался в те годы, а еще Паоло Букан, Фернандо Санчес Амилатегуи и Оливер Вельман, с которыми мы так много говорили. Я начал сотрудничать с Джоном Андерсоном из группы Yes и познакомился со множеством людей, которые приняли участие в моей судьбе. Думаю, без них не было бы и этой книги. Изредка я созванивался с Морриконе, отправлял ему кое-какие наброски или спрашивал совета, писал письма, а он перезванивал мне на следующий день и высказывал свое мнение. Но даже такое исключительно телефонное общение было для меня очень важно. Это вдохновляло и придавало смелости. Я прожил в Риме 6 лет, после чего решил переехать в Нидерланды для продолжения учебы. Я снова написал Морриконе и объяснил, почему решил уехать из Италии. Он, как всегда, перезвонил и с чувством рассказал о том, как начинал сам, как ему было непросто на первых порах. «Когда вы вернетесь в Рим, я хотел бы передать вам небольшое написанное мною эссе», — добавил он. До тех пор, пока мы не начали активную совместную работу, мы всегда были на «вы». Эссе называлось «Киномузыка на фоне истории». Получил я его только летом 2012 года, когда мы встретились в доме маэстро. Как Морриконе и обещал, он подарил мне эссе и попросил, чтобы я поделился своими впечатлениями о нем. Я был польщен и с интересом прочитал текст, сделав кое-какие пометки. Так зародился проект, который вылился в эту книгу. Впрочем, и она лишь верхушка того айсберга, который мне открылся. Мы приступили к беседам в январе 2013 года. Я уже жил в Голландии, но часто приезжал в Рим. С тех самых пор я активно работал, настраиваясь на то, что смогу завершить текст к десятилетию со дня нашей первой встречи. Так и случилось. 8 мая 2015 года я выехал из дома родителей и отправился к Эннио, чтобы получить его благословение на публикацию. Через 4 часа я вышел от него и почувствовал, что огромное и тяжелое колесо, вращавшееся во мне все это время, завершило последний оборот. Так из моего упрямства и веры в Эннио Морриконе родилась эта книга. Морриконе дал мне возможность затеять авантюру, которую я пережил как ценнейший жизненный опыт и высокую личную ответственность. За это я искренне благодарю Эннио и его жену Марию, которая всегда была внимательна и добра ко мне, а также всю семью Морриконе и тех людей, которые уделили мне свое время, иногда очень даже много, и помогли сделать эту книгу более полной. Бернардо Бертолуччи, Джузеппе Торнаторе, Луиса Бакалова, Карло Вердоне, Джулиано Монтальдо, Флавио Эмилио Сконья, Франческо Эрле, Антонио Баллиста, Энцо Оконе, Бруно Батиста Дамарио, Серджо Донати, Бориса Порену и Серджо Мичелли. Эта работа не претендует на то, чтобы закрыть тему, да и невозможно осветить в единственной книге все грани одной из самых ярких личностей в мире музыки XX века, тем более такую сложную и многогранную, как Эннио Морриконе. Тем не менее, я верю, что слушатель может найти здесь ответы на вопросы, которые касаются и его тоже. И неважно, занимается он музыкой или нет. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Алессандро де Роза. Игра с Мефисто. Страсть к шахматам. Эннио Морриконе. Не хочешь сыграть в шахматы? Алессандро де Роза. Сначала тебе придется меня научить. Мы берем со стола изящную шахматную доску, которая стоит у Морриконе в гостиной, где мы расположились. Алессандро де Роза. Как ты начинаешь партию? Раньше я всегда открывал ладью, так что, наверное, я бы и сейчас так пошел. Вот только как-то раз великий шахматист Стефано Татаи посоветовал мне сначала ходить Е2, Е4. Это очень похоже на генерал-бас. Так мы сразу перейдем к музыке? В каком-то смысле да. С годами я нашел многочисленные точки соприкосновения между шахматами и музыкальной системой, построенной на длительностях и высотах. В обоих случаях у игрока имеется время, чтобы сделать правильный ход. Однако и там мы имеем дело с поистине космическими понятиями. И там возможны комбинации по горизонтали и вертикали, различные рисунки и разные стратегии. А еще в шахматах нужно выстроить партию, как выстраиваешь музыкальную партитуру. У тебя в голове имеется масса вариантов ходов, и с каждым следующим возможности только множатся. Это напоминает мне контрапункт. Если искать другие параллели, то найти их несложно. Пересечений между шахматами и музыкой очень много. Не случайно среди музыкантов великих шахматистов не меньше, чем среди математиков. Подумай сам. Например, Марк Тайманов, Жан-Филипп Рамо, Сергей Прокофьев, Джон Кейдж — все они и композиторы, и шахматисты. Мои друзья Альдо Клементи и Эджисто Макки тоже играют. Шахматы родственны математике, а математика, если верить Пифагору, сродни музыке. Например, иная музыка, в частности, сочинение Клементи, вся построена на расчетах, на комбинациях, и на них же строится шахматная партия. Я думаю, что любая творческая деятельность имеет в основе разные элементы. Графику, логику в ней сочетаются как закономерные, так и непредсказуемые. Что тебя особенно увлекает в шахматах? Та самая непредсказуемость. Идет рутинная игра, и вдруг ни с того ни с сего происходит прорыв. И предсказать его невозможно. Один из величайших шахматистов в истории, Михаил Таль, выиграл очень много партий именно благодаря таким непредсказуемым ходам, которые повергали противника в недоумение и не давали опомниться. А мой любимый Бобби Фишер был гением подобных неожиданностей. Эти шахматисты рисковали, доверяя инстинкту. А я играю, просчитывая, опираясь на логику. Надо признаться, что шахматы — самая прекрасная игра именно потому, что это не только игра. В ней присутствует все — правила, мораль, жизненные устои, желание биться, не проливая крови, жажда к победе и к победе достойной. Чтобы выиграть в шахматы, нужно не только везение, но и талант. Ведь стоит взять эти деревянные фигурки, эти маленькие статуэтки верной руки, как они становятся настоящей силой и впитывают энергию, которую передает им игрок. В шахматах заключены жизнь, борьба. Это один из самых жестоких видов спорта, напоминающий бокс, вот только куда более красивый и изощренный. Признаюсь, что когда я писал музыку для последнего фильма Тарантино «Отвратительная восьмерка» 2015 год, я перечитывал сценарий и ощущал то напряжение, которое постепенно нарастает между персонажами. Тогда я подумал, что это очень похоже на чувства, которые испытываешь во время шахматной партии. Вот только в отличие от фильма Тарантино, в шахматах нет крови, нет физического насилия. И все же это очень горячий вид спорта. Во время игры нарастает невероятное лихорадочное напряжение. Кто-то даже сравнивает шахматы со звучанием тихой мелодии, которая переходит в крещендо. Для меня же играть в шахматы примерно то же самое, что писать музыку. Если уж говорить совсем откровенно, то нужно добавить, что я написал гимн шахматистов для Туринской Олимпиады 2006 года. С кем из режиссеров или музыкантов ты играл чаще всего? Сыграл несколько партий с Терренсом Маликом, хотя, надо сказать, я оказался гораздо сильнее. Поинтереснее было с Эджистом Макки и уж совсем не просто с Альдо Клементи. Помнится, из наших 10 партий он выиграл по крайней мере 6. Он оказался лучшим. Я до сих пор помню, как он рассказывал, что играл самим Джоном Кейджем. Я не видел эту игру, но она стала легендарной борьбой титанов музыкального мира. Это же борьба между логикой и хаосом. А как тебе удается поддерживать форму? Я знаком с несколькими шахматистами, и когда представляется возможность, езжу посмотреть, как они играют. Я много лет выписываю шахматные журналы «Шахматная Италия» и «Ладья, конь, шах». Однажды я случайно заплатил за подписку 2 раза. Несмотря на мой интерес к шахматам, я играю все меньше и меньше. В последнее время я все больше соревнуюсь с Мефисто, компьютерным противником. Виртуальные шахматы чудовищно сложны. Честно говоря, я постоянно проигрываю. Кажется, за все время я выиграл 10 раз и несколько раз сыграл в ничью. Обычно всегда побеждает Мефисто. Когда-то все было не так. Когда мои дети жили в Риме, я играл с ними в шахматы. Долгие годы я пытался заразить их своим увлечением, и со временем Андреа стал играть лучше меня. А правда, что ты играл с великим Борисом Спасским? Да, было дело. Примерно 10 лет назад в Турине. Кажется, это был самый великий день в моей шахматной карьере. Ты выиграл? Нет, но я сыграл в ничью. Многие говорят, что это была потрясающая партия. За нашими плечами стояли зрители, играли только мы двое. Потом он признался, что играл, стараясь не давить. Это было очевидно, иначе партия закончилась бы слишком быстро, но я все равно остался доволен собой. Представь, что я до сих пор храню на доске у себя в кабинете отметки ходов той партии. Спасский открыл игру королевским гамбитом, чего я и боялся, потому что это один из самых острых и сложных дебютов. Таким образом, он сразу вырвался вперед. Но на 5-м ходу я использовал находку Бобби Фишера и сравнял счет. После чего мы были вынуждены сделать по 3 одинаковых хода и сошлись на ничьей. Потом я попытался было расписать эту партию до конца, играя с Альвизо Зикики, но безуспешно. Я был взволнован и проиграл последние ходы. А жаль. У тебя есть какая-то конкретная стратегия? Когда-то я довольно долго играл, стараясь быть как можно быстрее, и выигрывал, но потом снова откатился назад. Я играл с такими гигантами, как Каспаров, Карпов, разумеется, проиграл вчистую. Бросил вызов Юдит Полгар, она тогда ждала ребенка, и Петру Леко. Это стало для меня настоящим событием. Петр был так добр, что позволил мне переиграть партию после того, как в самом начале я допустил серьезную ошибку. Я все равно проиграл, но не так позорно. За годы я понял, что есть особого рода ум. Ум для игры в шахматы, который проявляется именно во время игры и не имеет ничего общего с умственными способностями, которые приходится проявлять в повседневной жизни. Этакий отдельный вид ума. Я нередко сталкивался с людьми, которые просто невероятно играли в шахматы, но в жизни мне было не о чем с ними разговаривать. А вот Спасский, например, оказался очень замкнутым и очень застенчивым человеком, в то время как за шахматной доской он чрезвычайно уверен в себе и даже несколько агрессивен. Меж тем, Эньо съел почти все мои фигуры.